Иисус Христос на суде Пилата. Характер Пилата и его отношение к Синедриону. Голословное обвинение Иисуса Христа первосвященниками. Прокуратор им недовольствуется. Всенародный допрос. Ответ на него величественный, но противный ожиданию и видам судьи. Тайный допрос. Пилат объявляет узника невинным. Новые клеветы со стороны обвинителей. Безмолвие обвиняемого. Иисус Христос отсылается на суд Ирода. Римский прокуратор Иудеи, коему достался несчастный жребий осудить на распятие Господа славы, был Понтий Пилат, человек, по свидетельству иудейских писателей, высокомерный, жестокий и корыстолюбивый. Впрочем, такой отзыв мог быть следствием национального предубеждения против чужеземного правителя, и если заслужен Пилатом, то более в последние годы его правления. По крайней мере, история суда Пилатова над Иисусом Христом не показывает в нем особенного высокомерия, тем менее корыстолюбия. Если бы приговор прокуратора можно было купить серебряниками, то первосвященники, вероятно, не пощадили бы церковного кармана, только бы скорее достигнуть своей цели и избавить себя от унижения, коему они подвергались в притории. Понтий был, собственно, только прокуратором Иудеи, Самарии и Идумеи, должность, которая сама по себе ограничивалась получением податей государствами. Впрочем, с полным правом притора решать все дела и казнить смертью, каковое совмещение прав делалось в некоторых не так значительных провинциях, куда не почитали нужным посылать особых приторов и проконсулов. Такими прокураторами назначались люди, большей частью, всаднического достоинства, иногда извольно отпущенных, чем-либо отличившихся, и назывались, подобно другим главным начальникам, егемонами или правителями. Пилат принадлежал к сословию всадников. Обыкновенным местом пребывания иудейских прокураторов был город Кесария, но на праздники, особенно на Пасху, они переселялись в Иерусалим для ближайшего надзора за спокойствием народа и для укрощения возмущений, кое нередко происходили во время праздников. С Синедрионом иудейским, римскому егемону, трудно было жить в мире, ибо две различные и по духу совершенно противоположные власти часто сталкивались. Пилат имел немалые причины негодовать на иудеев и их Синедрион. Вскоре, по вступлению в должность иудейского прокуратора, ему захотелось, вероятно из-за ласкательства кесарю, внести в Иерусалим римские знамена с изображением кесаря. Поступок сам по себе не очень важный, но противный иудейским обычаям. Упорство народа, соглашавшегося лучше лишиться жизни, нежели видеть языческие изображения в Святом Граде, сделало то, что Пилат принужден был велеть вынести знамена из Иерусалима. Потом Пилат вздумал построить насчет церковных сокровищ водопровод для Иерусалима. Намерение, весьма полезное для жителей столицы, много и особенно в праздники, терпевшее от недостатка хорошей, здоровой воды, но неприятное Синедриону, коему принадлежали деньги. В всем случае произошло народное возмущение, так что Пилат с трудом рассеял народ, окруживший его лифостратон и нагло требовавший оставить его без воды. Об Иисусе Христе и его действиях Пилат не мог не иметь давно сведений, но без сомнения не имел верного понятия, кроме того, что действия его немало не опасны для римского правительства. Известно было, конечно, Пилату и о происшествиях минувшей ночи, взятии Иисуса Христа под стражу, собрании Синедриона и прочее, ибо римская стража, усугублявшая свою бдительность во время праздников, давало знать прокураторам о всех происшествиях, заслуживающих внимания. Пилату даже известно было гораздо более, нежели сколько хотели и, может быть, ожидали первосвященники. Что они преследуют пророка Галилейского, единственно по личным видам, из зависти и злобы. Таким образом, появление Иисуса Христа в виде узника не было для прокуратора вовсе неожиданным явлением. Неожиданно было только, что для обвинения Его явился весь Синедрион, так рано и в тот день, когда всякий израильтянин и искренно и лицемерно набожный старался как можно дальше удаляться от язычников и всего языческого, дабы не потерять законы чистоты, необходимые для совершения Пасхи. Первосвященники и книжники, пожирая, по выражению Евангелия, верблюдов, действительно не забыли теперь отцедить сего комара. Пришедши к притории Пилатовой, они не вошли в нее, чтобы не оскверниться, и дали знать Егемону, что ожидает его на Лефостротоне для такого дела, которое не терпит отсрочки. Не забыли без сомнений извиниться перед Егемоном в том, что закон не позволяет им войти теперь во внутренность притории для личного с ним объяснения. Жалкий народ, слепые изуверы, думал, конечно, гордый римлянин, чувствительный к тому, что его подвластные почитают дом его так нечистым и богопротивным, что опасаются войти в него. Но дух римской власти всегда щадил предрассудки побежденных народов, и Пилат немедленно явился на Лефостротоне. Римляне оставили в силе не только иудейские законы и религию, но и самые предрассудки. Так, например, никто не имел права принудить еврея нарушить покой субботний, хотя соблюдение онного простерто было до смешного излишества. Первосвященники в кратких словах объявили, зачем они пришли и чего требуют, надеясь, что Пилат не заставит их судиться с преступником, осужденным целым Синедрионом. Но для Пилата уже такая поспешность и настойчивость были подозрительны. Наместник Кесаря менее всего расположен был служить слепым орудием Каиафова коварства. Как бы не примечая, что обвинители дорожат временем и сердечно участвуют в погибели обвиняемого, римский вельможа принимает спокойный тон беспристрастного судьи и спрашивает, в чем же вы обвиняете сего человека? Потребовать вины и без рассмотрения дела не осуждать виновного было отличительным свойством римского правосудия. Если бы он не был злодей, то уже ли бы мы, все члены Синедриона, предали его тебе для казни? Был ответ старейшин, все еще надеявшихся, что их личная важность послужит вместо всех доказательств. Но такой неопределенный личный язык еще более изменял сердечной тайне врагов Иисусовых, а их самонадеянность еще сильнее вызывали против себя гордость Пилата, внутренне, может быть, радовавшегося, что нашел случай досадить своим врагам. «Когда так, — возразил Егемон, — когда вы хотите, чтобы я осудил всего человека без исследования дела, то к чему и мое участие? Возьмите его вы сами, по закону вашему, судите и наказывайте его, как вам угодно. Я не хочу вмешиваться в ваши дела». «Но преступление, — его отвечали обвинители, — требует смертной казни, потому что он выдавал себя за Мессию, царя Израильского, а нам нельзя никого предавать смерти без твоего на то согласия». Такое усердие к выгодам кесаря, особенно уклонение от осуждения на смерть мнимого преступника из уст первосвященников, должны были казаться для Пилата чрезвычайно странными. Отказывались от своих прав те, кои всегда дорожили ими и непрестанно спорили с прокураторами о правах. Однако же важность обвинения не позволяла более уклоняться от судопроизводства. Надлежало приступить к допросу. По элику первосвященники в доказательство, что Иисус Христос есть возмутитель народного спокойствия, ссылались единственно на присвоение им царского имени, по элику для римского прокуратора важность обвинения в присвоении себе кем-либо звания Мессии Иудейского состояла единственно в том, что с сим званием по отзыву Синедриона соединялось наименование царя, то Пилат вместо всех исследований обратился к Господу и спросил его, «Царь ли ты иудейский?» При настоящих обстоятельствах такой вопрос не мог быть произнесен без улыбки. перед Пилатом стоял такой человек, о котором нельзя было и подумать, чтобы он имел виды на престол иудейский и осмелился спорить о правах на Иудею с Кесарем. Конец суда, по-видимому, зависел от того, что обвиняемый скажет в ответ, признает или не признает себя царем. Судья, конечно, не ожидал, чтобы узник объявил себя перед ним царем. Не ожидал, может быть, и того, что он прямо отвергнет обвинение иудеев, ибо во всяком случае надлежало предполагать какое-либо основание в обвинении, делаемом целым Синедрионом. Каково же должно быть удивление Пилата, когда Господь решительно ответствовал «Я царь». Лучше всего ответа не могли желать враги Иисуса. Опаснее его не мог вообразить Пилат. При таком ответе иудеи могли тотчас сказать, что дело кончено, потому что обвиняемый говорит сам на себя. Может быть, Пилат и в самом деле окончил бы теперь свой суд подтверждением приговора против Иисуса Христа, сделанного Синедрионом, если бы внушающий к себе благоговение вид Господа, твердость и спокойствие, с коими произнесено признание в том, что он царь, собственное нерасположение Пилата к Синедриону и самолюбие, продолжить начатое уже защищение невинности, не побудили его войти в новое рассмотрение. Такого рассмотрения, впрочем, требовала и справедливость. Иисус Христос, называя себя царем, не признавал еще вместе с тем, что он, как клеветали враги его, развращает народ и запрещает давать дань кесарю. Такая неопределенность ответа представляла судье достаточную причину потребовать изъяснения, в каком смысле он называет себя царем. Думая, может быть, что узник имеет особенные причины не обнаруживать подробно своих мыслей в присутствии своих обвинителей, и вообще, желая дать ему более свободу в объяснении своего лица и своих действий, Пилат вошел в преторию, дав знак следовать за собой туда же и Иисусу. Первосвященники, при всем желании быть свидетелями тайного допроса, оставались на дворе из опасения потерять чистоту законную, с неудовольствием видя, как немного подействовало на прокуратора то самое признание Господа, которое в Синедрионе послужило единственным основанием смертного приговора. «Итак, ты выдаешь себя за царя иудейского?» – начал Пилат с тем видом, который, если не показывал особенного благорасположения, то вызывал к открытому объяснению. Судя обыкновенным образом, прямой отрицательный ответ был, очевидно, самый полезный для обвиняемого, которому прокуратор изъявлял уже видимое снисхождение. Но мог ли пользоваться личным снисхождением римского судьи Господь неба и земли, судья живых и мертвых? Дело шло не об избавлении себя каким бы то ни было образом, например, как теперь посредством намеренного умолчания от смерти, а о приведении судьи в состояние судить правильно и беспристрастно о силе обвинения, заключавшегося в слове «царь». Будучи принято в чисто политическом, так сказать, римском смысле, в коем одном оно имело перед Пилатом силу уголовного преступления, это название было чуждо Иисуса Христа. Между тем, как в смысле нравственном, пророческом, теократическом, оно не заключало в себе вины перед прокуратором и принадлежало Иисусу Христу во всей силе. Посему для правильности ответа надлежало знать, в каком именно смысле принимал слово «царь» Пилат, когда спрашивает «царь ли ты?». Так точно и поступлено. «От себя ли ты вопросил, Господь Пилата, говоришь сие, или другие так сказали обо мне?» По собственному усмотрению и разумению сего слова, так ты спрашиваешь, или в смысле моих обвинителей, основываясь на их словах и понятии о всем предмете? Несмотря на основательность и важность сего вопроса, он для римского вельможа, облеченного правом казнить и миловать, показался не совсем уместным. «Разве я и иудей?» — отвечал Пилат с надменностью, чтобы мне мешаться в предрассудки, коими ослеплен народ иудейский, и нарушение коих ставит тебе в вину. Твои сограждане и первосвященники предали тебя, как виновного в присвоении имени царя, вследствие чего я, как прокуратор, на коем лежит обязанность утверждать приговоры Синедриона, должен против воли делать тебе допрос, хотя доселе и не видал от тебя сам ничего противного закону. Итак, что ты сделал, чем подал повод думать, что ты, по мнению твоих обвинителей, ищешь царство? Отвечай. «Царство мое», — в слове «царь» заключалось главным образом все обвинение иудеев, — отвечал Господь, — «не есть от мира сего, не есть какое-либо земное царство, которого ожидает иудеи. Аще бы от мира сего было царство мое, слуги мои подвязались бы, да не предан бы их был иудеям. Но царство мое не есть отсюда, не есть земное, и потому совершенно безопасно для римлян». Пилат, по-видимому, остался доволен всем ответом. Только слово «царство», Господь не без намерения удержал его, звучало сомнительно в ушах политика, тем более, что враги Иисуса Христа могли толковать его в худую сторону. Притом Господь сказал только, в чем не состоит его царство, а не сказал, в чем состоит оно, о чем также нужно было знать и Геману. «Однако же ты царь?» — спросил Пилат, давая без сомнения выразуметь, как неуместно слово сие в устах обвиняемого. «Ты глаголишь, яко царь аз есмь», — отвечал Господь, давая со своей стороны знать и Геману, что название сего, как оно не кажется ему опасным, нельзя не употреблять, когда уже оно употреблено обвинителями и в чистом своем смысле совершенно сообразно с истиною. «Азна сие родихся», — продолжал он, как бы в оправдании своей твердости, в употреблении опасного, но истинного названия, «и на сие приедох в мир, да свидетельствую истину, с какой бы опасностью это свидетельство ни было сопряжено. И всяк, и же есть от истины, для кого она дорога, и у кого есть в душе чувство истины, послушает гласа моего». Еще апостол Павел назвал сие признание Господом себя царем на суде Пилата свидетельством доброго исповедания. В самом деле, оно показывало самую высшую степень самоотвержения и вместе мудрости. Словами «Я на то родился, чтобы свидетельствовать об истине», Господь показал, между прочим, что и тайный намек Пилата удержаться от именования себя царем, как весьма опасного, совершенно недостоин его, потому что он действительно есть царь, в самом возвышенном смысле сего слова, царь единственный, вечный. Между тем, теми же самыми словами, до очевидности обнаружилось свойство царства Христова и его безопасность для римской власти. Римский всадник не способен был понять все сие в смысле христианском, конечно, а философском. Римляне, особенно вельможи римские, были в то время знакомы с философией стоиков, по учению коих истинный мудрец и человек добродетельный есть царь. Изречение Горация «ты правитель, если право поступаешь» сделалось в Риме почти народным присловием. Одно, может быть, не нравилось и Геману, что царь, мудрец, подлежащий его суду, пристрастен не только к своим мыслям, но и выражением, даже опасным. Обыкновенный, думал он, недостаток мудрецов-энтузиастов, не знающих политики. По элику Господь так много усвоял истине, то Пилат как бы невольно спросил его, что есть истина, и не ожидая ответа, вышел вон из притории к первосвященникам. Не вдруг можно определить истинный смысл всего вопроса Пилатова об истине, что прокуратор не имел намерения слушать учение Иисуса Христа об истине, это показывает уже его немедленный выход из притория. Может быть, имея в виду последние слова Господа, «всякий же есть от истины, послушает гласа моего», и, будучи тронут внутренне нравственным величием Господа, римлянин хотел показать мимоходом, что и он неравнодушен к истине, и в свободное время с удовольствием вступил бы о ней в собеседование. Может быть, вельможа политик вопросом об истине, а более тоном, с коим произнес его, хотел дать подсудимому новый намек на осторожность, как бы так говоря, ты решаешься жертвовать истине всем. Но что такое истина? Доселе ни один философ не только не нашел, даже не определил ее. Думай не об истине, а о жизни. Такой образ мысли весьма удобно может быть приписан Пилату. Во времена коего в Риме любимою философией было учение академиков, кое, ничего не утверждая в области истины, все разрушали и приводили в сомнение. Как бы то ни было, но по выходе из притории Пилат решительно объявил иудеям, что он, вследствие допроса, находит Иисуса Христа совершенно невинным. Если бы первосвященники и не участвовали лично и так много в деле, теперь рассматриваемом, если бы обвиняли Иисуса Христа только как обыкновенного преступника, то и в всем случае слова Пилата были бы для них весьма жестки. Сказать их значило все равно, как и сказать, что весь Синедрион слеп, не стоит доверия и клевещет на человека невинного. После такого бесчестия Синедриону надлежало ожидать с обеих сторон упорных требований и наглых отказов. Первосвященники скрыли личное негодование на прокуратора, но тем с большим ожесточением начали клеветать на Иисуса Христа. Глаголов, по выражению евангелиста Марка, много. Что именно? Представляли, вероятно, какие беспокойства могут происходить в народе, если предприимчивые люди будут ненаказанно присвоять себе титула царей. Незадолго перед тем случившееся возмущение Иуды Галилеянина, бывшее виной многих убийств и разорений, могло для красноречия фарисейского служить опытным доказательством тех опасностей, кои они предсказывали Пилату со стороны Иисуса Христа. В подтверждение того, что и от сего Галилеянина нельзя ожидать лучшего, могли указывать на чрезвычайную приверженность к нему народа, на множество его последователей, кои выжидают только благоприятного случая, чтобы соединиться и действовать открытой силой. Могли выставлять в виде возмущения порядка общественного даже некоторые дела Господа. Только не чудеса, кои старались сокрыть. Например, очищение храма от торжников. Между прочими обвинениями, некоторые из книжников заметили, что Иисус Христос показал себя нарушителем законов не в одной Иудее, что Он давно уже привлек на свою сторону бесчисленное множество галилеян, где и начались Его действия. Такое замечание клонилось к тому, чтобы представить Иисуса самым опасным возмутителем, который имеет виды не на одну только Иудею, но и на окрестные области. Когда обвинители умолкли, и божественному узнику надлежало в свою череду отвечать на их обвинения, он не сказал ни слова. «Что же ты не отвечаешь?» — спросил Пилат, удивленный столь необыкновенным равнодушием. «Видишь, как много против тебя обвинений». Но Господь продолжал безмолвствовать. Такое молчание могло удивить всякого. Сами враги Господа должны были находить его весьма странным. Они знали, что обвиняемый, если бы захотел, мог сказать в защищении себя многое. Знали, что он обладает особенной силой слова, и тем паче должен был раскрыть все свои дарования, когда дело шло о его жизни, для убеждения прокуратора, который казался к нему расположенным. Вероятно, так могли они думать, он совершенно потерял присутствие духа или полагается слишком много на снисхождение к себе прокуратора, или ожидает, чтобы кто-либо из народа вступился за него и высказал его похвальные деяния. Впрочем, молчание Господа долженствовало быть для первосвященников приятно во многих отношениях. Если бы он заговорил, то могли опасаться, что он обнаружит не только невинность своих поступков, но и личную ненависть против него начальников Синедриона, что он может обратить каким бы то ни было образом внимание Пилата на свои чудеса, которые, если не побудет тотчас освободить его, то заставит продолжить суд и войти в подробнейшее рассмотрение дела, что потребует справок и времени, чего именно так сильно хотелось избежать врагам Иисусовым. Пилат более всех дивился молчанию Господа, однако же нисколько не думал почитать его следствием невозможности защищать себя. Мнимая ревность первосвященников о твердости римского правительства, скорее всего, могла возбудить смех в хитром римлянине, который очень хорошо знал на сей счет образ мыслей Анана и Каиафы. С другой стороны, кроткое спокойствие Господа, Его возвышенный и светлый образ мыслей о Царстве истины, неизъяснимое величие в Его лице и взорах не позволяли и думать, чтобы в душе столь чистой зрели какие-либо нечистые замыслы. Все располагало Пилата в пользу подсудимого. Но как и защищать его от преследования врагов столь упорных, могущественных и хитрых, когда он сам явно не брежет о своем оправдании и, по-видимому, не ищет спасения от смерти? Тонкий расчет прокуратора нашел в самых обвинениях средства, если не спасти невинного узника от казни, то отклонить от себя жестокий удел осудить его на сию казнь. «Вы говорили, — сказал Пилат, обратясь к иудеям, — что он начал возмущать народ с Галилеи. Разве он галилеянин?» «Галилеянин! — вскричали обвинители в несколько голосов, полагая, что сие обстоятельство особенно подействовало на Пилата, который был особенно не расположен галилеянам и находился во вражде с их правителем Иродом Антипой по случаю умерщвления некоторых из его подданных во время жертвоприношения. Но в уме прокуратора было совсем другое. Под предлогом нежелания вмешиваться в дела, принадлежащие чужому правлению, Пилат решился отослать Иисуса Христа на суд Ирода. В другое время исполнение сего намерения потребовало бы несколько недель, потому что место пребывания тетрарха Галилейского была Тивериада, отстоящая от Иерусалима не на малое расстояние. Но теперь это могло быть сделано в продолжении одного часа, потому что Ирод Антипа, исповедуя иудейскую религию, находился теперь в Иерусалиме для совершения Пасхи. Отклоняя столь благовидным образом от себя судопроизводство над Иисусом Христом, Пилат мог еще при всем надеяться, что такая неожиданная учтивость послужит к примирению с ним потомка Ирода Великого. В силу таких соображений божественный узник немедленно отсылается к Ироду в том же самом виде, в каком приведен из Синедриона, то есть в аузах и под стражей. Туда же против воли должны были следовать первосвященники и прочие члены Синедриона, не имея ни малейшего права и предлога протестовать против такого перенесения дела из одного суда в другое.